может оказаться самым теплым днем на этой неделе, считают они. Причиной тому грядущие изменения в развитии синоптических процессов, которые произойдут на европейской территории России. Первым на пути атмосферных фронтов окажется северо-западный район. Здесь ливневые дожди, местами сильные грозы и усиление ветра до 23 метров в секунду, но по летнему тепло, днем до 27 градусов. В большинстве центральных областей прольются кратковременные дожди, а вот в Краснодарском крае до 39 градусов. В Ингушетии и Чечне до 40 градусов жары. От Новосибирска до предгорья Алтая вторжение холода будет сопровождаться дождями, местами сильными, грозами и даже градом. В Санкт-Петербурге сегодня ночью и утром без осадков, во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Усиление ветра до 23 метров в секунду. Температура днем от 24 до 26 градусов тепла. В Москве во второй половине дня также кратковременный дождь. Максимальная температура 28 выше нуля. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Давление 743 миллиметра ртутного столба.
7 часов 8 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Предстоящая встреча Виктора Януковича с Михаилом Фродковым и Владимиром Путиным в Сочи. Последние события на Украине и российская политика. Еще одна точка зрения. Сегодня 75 лет со дня рождения Микаэла Таривердиева.
Подробности в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Продолжающиеся слушания по делу Александра Копцева в Москве и по делу об убийстве вьетнамского студента в Санкт-Петербурге дали нам повод вновь поговорить о межнациональных конфликтах в современной России. Говоря об этих судебных делах, многие эксперты отмечают особое общественно-политическое значение исхода разбирательств. Последние подробности и комментарии в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» и в продолжение вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Сталкивались ли вы с проявлениями ксенофобии в повседневной жизни? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений. Я напомню, телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
Премьер-министр Украины Виктор Янукович сегодня в Сочи встретится со своим российским коллегой Михаилом Фродковым и президентом России Владимиром Путиным. Это первая зарубежная поездка Януковича в качестве главы нового украинского правительства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Хотя Украина и не является членом Евразийского экономического сообщества, Виктор Янукович примет участие в Сочи в работе саммита этой организации. В рамках форума пройдет и заседание правительственных делегаций Украины и России. Как пишет киевская газета «Дело», успех переговоров Януковича будет определяться по простой формуле. Согласится ли Кремль на пролонгацию газового договора на старых условиях, без новых претензий на украинскую газотранспортную систему? Ее передача в управление России запрещена на законодательном уровне. Тем не менее, Верховную Раду полностью контролирует партия регионов Януковича. Поэтому внесение требуемых корректив может быть только вопросом времени. Украина хотела бы на ближайшую перспективу зафиксировать тарифы на импортируемый из России газ на уровне 95 долларов за 1000 кубометров. Соответствующий документ стороны могут подписать в Сочи вместе с новым вариантом межправительственного протокола о транзите российского газа через украинскую территорию. Практически решенный вопрос сегодняшних переговоров – отмена запретительных мер россиян по поводу украинской мясомолочной продукции. Накануне визита в Россию Янукович всех убеждал, что политика его правительства не будет ни пророссийской, ни прозападной. Однако при этом премьер сделал несколько заявлений, которые с восторгом были восприняты Москвой, говорит директор Киевского института внешней политики Григорий Перепелица.
Это заявление Януковича, что нам не нужно пока присоединяться к плану действий относительно членства в НАТО, а такая перспектива Украины есть осенью на Рижском саммите. Это говорит о том, что евроатлантический курс уже приостановлен. Что касается курса на европейскую интеграцию, то Янукович намерен отозвать законопроект по вступлению в Всемирную организацию торговли. Я полагаю, что есть установка о том, чтобы ждать, пока Россия вступит в ВТО.
По мнению экспертов, теперь, когда украинское правительство возглавляет лояльный Кремлю политик, Россия будет настаивать и на полномасштабном присоединении Украины к единому экономическому пространству. Очевидно, что эта тема будет одной из главных в ходе первого заседания Межгосударственной комиссии Ющенко-Путин. О конкретных сроках его проведения по итогам визита в Сочи Виктор Янукович проинформирует украинского президента. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, в Сочи состоится саммит Евразийского экономического сообщества. Пишут ли об этом сегодняшние российские газеты? Если пишут, то что?
Да, эта тема сегодня присутствует на полосах большинства газет. Газету «Коммерсант» открывает публикация «Владимир Путин сжимает вокруг себя кольцо друзей». Издание пишет, что сегодня в Сочи соберется неформальный саммит Евразийского экономического сообщества Евразэс. Обиженная на Запад за недавний провал переговоров о вступлении в ВТО, Москва намерена создать собственную альтернативу этой организации на базе Евразэс. Для этого Кремлю нужно дожать уже верных ей партнеров, отвадить США от колеблющихся и поставить и тех, и других в энергетическую и водную зависимость. О неформальном саммите Евразэс пишет сегодня и «Время новостей». Интригу сочинскому саммиту придает прибытие в летнюю резиденцию президента России премьер-министра Украины Виктора Януковича. Завтра у него состоится встреча с российским коллегой Михаилом Фродковым в рамках работы Межправительственного комитета Украины и России. Вчера Янукович заявил, что в ходе сочинских переговоров надеется получить первый ответ на газовый вопрос, а также обсудить вопросы поставок нефти и нефтепродуктов в Украину. На вопросы о возможной встрече Владимира Путина с украинским премьером в окружении российского президента отвечают весьма уклончиво и дают понять, что Янукович двухлетней давности отличается от нынешнего, заключает «Время новостей». Газета «Ведомости» сегодня сообщает, что после трехнедельной паузы Сбербанк возобновил выдачу валютных кредитов населению, но уже по более высоким ставкам. Зато подешевели рублевые кредиты. Причем ставки изменились настолько, что впервые в истории Новой России валютные ссуды стали дороже рублевых. Эксперты предрекают снижение ставок по рублевым кредитам в других банках, а также переток к ним части валютных заемщиков Сбербанка. Этой же теме посвящена статья и на первой полосе российской газеты. «Ведомости» также пишут сегодня о том, что американская поп-дива Мадонна еще не дала согласия на проведение второго концерта в Москве, а пиар-менеджеры уже ищут деньги на проведение этого шоу. Как стало известно изданию, фирма BHLG и другие агентства предлагают крупным российским компаниям профинансировать мероприятие. Как и звезда, бизнесмены раздумывают. Сразу две газеты пишут сегодня на первых полосах о том, что вчера в Петербурге на экстренном совещании собрались главные музейщики страны. Российская газета отмечает, что на встрече была обсуждена ситуация с обеспечением сохранности музейных ценностей и пути выхода из кризиса. То, что настроение у собравшихся в крупнейшем музее страны директоров тревожное, было заметно невооруженным взглядом, пишет российская газета. А вот издание «Газета» отмечает на первой полосе, что результатом встречи будут некие документы, в которых музейщики предложат правительству, как улучшить организацию их работ.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который знакомит нас с центральными публикациями сегодняшних российских газет. А утреннюю программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Хизбаллах Хасан Насралла утверждает, что его сторонники одержали историческую победу в войне с Израилем. Джордж Буш возложил ответственность за страдания ливанского народа на Хизбаллах и ее спонсоров Иран и Сирию. В Ингушетии из гранатомета обстрелян пост дорожно-патрульной службы. Никто не пострадал. Мосгорсуд сегодня начнет повторно рассматривать уголовное дело Александра Копцева, обвиняемого в нападении на прихожан синагоги в Москве. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 утра в записи вы услышите программу «Время политики». Тема «Новое на левом фланге российской политики». Гость передачи – лидер Народной партии России Геннадий Гудков, ведущий Михаил Соколов. Время политики в 10 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 16 минут. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И, насколько мне известно, нас ждут хоккейные новости. Подробности Кубка Лады.
В понедельник в Тольятти начался очередной предсезонный турнир по хоккею «Кубок Лады», который проводится уже в 9-й раз. В нем принимают участие 4 команды из Суперлиги. В стартовом матче Салават Юлаев сумел обыграть действующего чемпиона России «Акбарс» 5-3. В другой встрече «Лада» выиграла у «Нефтехимика» 2-1. Официальный сайт УЕФА опубликовал вчера список из 12 номинантов на звание лучших футболистов Лиги чемпионов по итогам прошедшего сезона. Выбор победителей и церемония вручения наград пройдут 24 августа в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. В список кандидатов попали вратари Джан-Луиджи Буффон «Ювентус», Григорий Купе «Лион», Йенс Лемон «Арсенал», защитники Фабио Канаверо «Ювентус», Эммануэль Эбуэ «Арсенал», Карлос Пуёль «Барселона», полузащитники Деко «Барселона», Жунинья Леон, Хуан Роман Рикельме Вильяреал и нападающий Самуэль Этоо Барселона, Тьерри Анри Арсенал, Рональдинья Барселона. Победители во всех номинациях будут определены голосованием представителей специальной комиссии, в которую вошли тренеры 16 команд, вышедших в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также члены технического комитета УЕФА. И помимо призов в своих номинациях, все названные выше футболисты будут претендовать на звание лучшего футболиста клубных турниров УЕФА 2006 года. Раньше эта номинация называлась «Самый ценный игрок года». Этого футболиста будут выбирать только 16 тренеров. Ну а самый ценный игрок Кубка УЕФА 2005-2006 года будет определен во время жеребьевки этого турнира, который также пройдет в Монако, но 25 августа. В борьбу за это звание вступят 3 представителя Севилья: Даниэль Алвес, Энцо Мореско и Хавьер Савиола, а также Марк Видука из Мидлсбора. До старта последнего в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» US Open остается 2 недели, и поэтому сейчас все сильнейшие выступают на турнирах на американском континенте. Мужчины на этой неделе играют в Цинциннати на турнире серии «Мастерс». В первый день из-за дождя некоторые матчи были отложены, а из тех встреч, которые завершились, отмечу поражение 5-го сейного россиянина Николая Давыденко от аргентинца Хуана Игнасио Чела 4-6, 6-2, 2-6. Это было 5-я встреча Николая и Хуана Игнасия, и во всех из них победил аргентинец. Еще один россиянин, Дмитрий Турсунов, одержал победу над французом Себастьяном Грожаном 4-6, 6-3, 6-3. В следующем круге соперником Дмитрия будет американец Робби Гене, преодолевший в первом круге другого француза Поля Анри Матье. Также во второй круг, среди прочих, пробились аргентинец Давид Налбандян и американцы Марди Фиш и Джеймс Блейк. А женщины играют в Монреале на турнире первой категории с призовым фондом более $1 миллиона. Под первым номером здесь бассейна прошлогодней победительницы этих соревнований бельгийка Ким Клейстерс. Она, как и другие участницы, получившие высокие номера посева, начнет выступление позже, со второго круга. Вчера на корты выходили 2 представительницы России. Галина Воскобоева уступила 12 ракеткой соревнований итальянке Флавии Пинетти 3-6, 1-6, а Мария Кириленко взяла верх над хорватской теннисисткой Еленой Костанич 6-3, 4-6, 6-1.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7 часов 20 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения Микаэла Таривердиева. Юбилейные торжества и многочисленные концерты пройдут не только в российских городах, но также в Минске и Киеве. С подробностями Лили Пальвелева.
Имя Микаэла Таривердиева у всех на слуху, прежде всего из-за музыки к фильмам. «17 мгновений весны», «Ирония судьбы» и многие другие картины заслужили всенародную любовь во многом благодаря участию в них маэстро. Еще он автор отмеченных безупречным вкусом песен и романсов, незабытых и сейчас. Уже после ухода композитора из жизни его вдова Вера Таривердиева организовала международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева. И тогда многие узнали, что он автор не только камерных сочинений. «Кассандра» и «Чернобыль» — это симфонии для органа. Слово Вере Таривердиевой.
Дело в том, что Николай Леонович придавал какое-то особое значение органу и своим произведениям для органа. Он считал, что орган — это тот инструмент, который вернет людей в концертные залы, что он обладает какими-то уникальными возможностями воздействия на людей. Ну и потом у нас в России не было конкурса, международного конкурса органистов. А он нашим музыкантам был очень нужен. Ну и как-то здесь все сошлось.
75-летие – значительная дата. Ей посвятили целый цикл концертов, которые пройдут в рамках Всероссийского фестиваля музыки Таривердиева. Программа фестиваля столь насыщена, а география столь обширна, что проводиться он будет до конца года. Особо отметим юбилейные концерты в Московском международном доме музыки. 4 октября здесь выступит Юрий Башмет с камерным оркестром «Солисты Москвы». В программу концерта войдут хоральные прелюдии, симфония для органа и концерт для альта в романтическом стиле. Так вот, альтовый концерт, написанный Таривердиевым специально для Башмета, одно из последних сочинений композитора. Его исполнение в Московском доме музыки будет премьерным. А 29 ноября здесь же состоится еще одна премьера. Впервые будет исполнено последнее произведение Таривердиева – фортепианное трио. Ну а сегодняшним вечером на телеканале «Культура» все могут посмотреть документальный фильм «Микаэл Таривердиев». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Только что избранный премьер-министр Украины Виктор Янукович начинает визит в Россию. Первый в новом своем качестве. Украинскую политическую интригу, которая завершилась назначением Януковича, много и охотно комментировали в российских средствах массовой информации. Разброс оценок был самый разный. От триумфа российской внешней политики до триумфа демократии на Украине. А еще одно мнение о событиях на Украине Кирилл Кобрин в рубрике «Русский политический интернет».
Все люди могут ошибаться, особенно те, чья профессия напрямую связана с предсказаниями и прогнозами. Сейчас я имею в виду не прорицателей будущего и синоптиков, а экспертов по вопросам политики и экономики. Редко кто из них признает, что заблуждался, когда события начинают разворачиваться не по тому сценарию, который они предсказывали. Это тоже часть профессии. Но бывают и исключения. Известный политолог Дмитрий Травин признается, что был неправ более месяца назад, практически поздравив Юлию Тимошенко с постом премьер-министра Украины. Его статья на сайте петербургского еженедельника «Дело» называется «Путин триумфатор».
Владимир Путин поздравил Виктора Януковича наконец-то удачно. Янукович на этот раз действительно стал именно тем, с чем был поздравлен премьер-министром Украины. Впрочем, хватит иронизировать над отношениями Путина с Януковичем. Можно самому попасть как раз в ту яму, которую роешь другому. Честно признаюсь, что чуть больше месяца назад я вдруг почувствовал себя прямо-таки в шкуре самого Владимира Владимировича. И имел неосторожность написать в рубрике «Человек месяца» газеты «Дело» статью о Юлии Тимошенко как о политике, становящемся украинским премьером. По сути дела, я ее поздравил и был в итоге глубоко посрамлен.
Дмитрий Травин не пытается оправдываться в своей ошибке, но замечает, что...
Реальный ход украинской политики оказался гораздо тоньше, чем еще недавно представлялся нам с Владимиром Владимировичем. Путин поздравил было Януковича с победой на президентских выборах, полагая по своей демократической наивности, что сия победа означает реальное Януковичево президентство. А нет, ничего она не означала. Вот я и купился точно так же, хотя бесспорно должен был поучиться на ошибке гаранта моей конституции. Думал, что если украинцы составили, наконец, правящую коалицию, то представленный этой коалицией человек должен стать премьером. А нет, коалиция тут же приказала долго жить, и премьером стал совсем другой политик. В общем, что украинцу здорово, то нам с Путиным карачун. Не знаю, удастся ли Владиславу Суркову создать особый вид демократии под названием «демократия суверенная», но в Киеве свой особый вид народовластия явно уже сформировали, в связи с чем я окончательно отказываюсь анализировать все происходящее на Украине.
Отказавшись заниматься украинскими делами, Травин переходит к российской политике. Не зря же он в цитированном только что абзаце помянул замглавы президентской администрации Суркова. Автор статьи на сайте «Дело» считает, что последние события на Украине и не только там дали россиянам плохой пример демократии. И теперь и без того не очень сильная поддержка демократическим процессам в России станет еще слабее. А поэтому Суркову и его соратникам можно не беспокоиться. Потрясения нынешней России не грозят.
Цветная революция сегодня не грозит России по совершенно объективным причинам. Высокие темпы экономического подъема, нефтедолларовая подкормка населения, широкие возможности для карьерного роста, по крайней мере в столицах, сохраняющаяся относительная консолидация элит вокруг Кремля, отсутствие харизматиков в стане оппозиции и так далее. Украина добавила ко всему этому еще и причину субъективную. Те, кто хоть сколько-нибудь интересуется политикой, получили очень плохой пример демократии.
Однако, если вернуться к украинским делам, то Дмитрий Травин считает, что назначение Януковича премьер-министром было своего рода торжеством прагматизма, и новый глава кабинета не будет создавать особо тесных отношений с Россией.
Я считаю, что кардинальных различий между Януковичем или какими-то другими возможными украинскими премьер-министрами сегодня быть не может. Естественно, премьер-министр должен действовать в тех рамках возможностей, которые у него есть, а у Украины не очень большой выбор сегодня существует. Отличие может быть только в чем? Тимошенко и Янукович опираются на разные финансово-экономические группы, у этих групп разные интересы. И, естественно, каждый премьер-министр должен учитывать позицию тех элит, тех финансово-экономических группировок, на которые он опирается. В этом смысле, возможно, определенные различия между Тимошенко и Януковичем могут существовать.
Мнение политолога Дмитрия Травина, автора статьи «Триумф Путина» на сайте петербургского еженедельника «Дело». Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 августа, вторник, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Личный блог президента Ирана в интернете. Компания Google выпустила свое мороженое. Подробности в панораме высоких технологий. И сегодня мы расскажем в рамках рубрики «Истории Запада и Востока» о пляжных пристрастиях поляков.
Я напоминаю главную тему нашего утреннего эфира. Продолжающиеся слушания по делу об убийстве вьетнамского студента в Санкт-Петербурге. Подробности через несколько минут дали нам повод поговорить о межнациональных конфликтах в России. И вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям, звучит так. Сталкивались ли вы с проявлениями ксенофобии в повседневной жизни? И у нас есть несколько сообщений. С проявлением ксенофобии сталкиваюсь часто. Вот так вот кратко отвечает наша слушательница Татьяна из Калуги. Ксенофобия – это проявление духовного рабства человека. Рабу всегда надо унизить, уличить, осудить хоть в чем-нибудь соседа, чтобы себя чувствовать человеком, пишет наш слушатель Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Ксенофобия – один из инструментов оболванивания народа существующим режимом, считает наш слушатель по имени Юрий Григорьевич. Ксенофобии подвергаюсь ежедневно и на бытовом, и социальном уровнях. К первому привыкла, хотя и неприятно. Расизм государственных чиновников глубоко унижает. Я наполовину русская, наполовину тувинка, спасает только то, что у меня французский паспорт, пишет наша слушательница Лариса. Люди, говорящие о толерантности, заводят нас все глубже в болото. Национальный вопрос непрост, но мы не можем себе позволить, чтобы Россия наполнялась кем ни попадя в безграничном количестве. Иначе мы однажды проснемся в чужой нам стране. Вот такое обратное мнение от нашего слушателя Доброго. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
А я напомню все же телефоны пейджинговых компаний. У нас еще впереди целых полтора часа. В Москве 96143, в Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода» бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов. Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», в которой выступит депутат Государственной Думы России, лидер Республиканской партии Владимир Рыжков. Ведет передачу Михаил Соколов. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Перемирие между Израилем и группировкой Хезболлах, вступившее в силу в понедельник, в основном соблюдается, сообщил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Тысяч людей, покинувших юг Ливана во время длившегося больше месяца израильско-ливанского конфликта, возвращаются обратно. Лидер Хезболлах Хасан Насралла заявил, что его сторонники одержали историческую победу в войне с Израилем. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, в свою очередь, что израильская военная операция нанесла группировке серьезный урон и что Израиль всегда и везде будет преследовать лидеров Хезболлах. В Приднестровье сегодня день траура по погибшим в результате взрыва в троллейбусе в минувшее воскресенье. В салоне взорвались гранаты. Погибли 2 человека, 10 были ранены. По подозрению в причастности к взрыву задержаны 2. Мосгорсуд сегодня начинает повторно рассматривать по существу уголовное дело Александра Копцева, обвиняемого в нападении на прихожан синагоги в Москве, в результате которого были ранены 9 человек. В Мордовии около 40 человек пострадали от отравления токсичным веществом при аварии товарного поезда. В Ингушетии из-за гранатомета обстрелян пост дорожно-патрульной службы. Пострадавших нет. В секторе Газа в понедельник были похищены два иностранных журналиста, сотрудника американской телекомпании Fox News. Никто не взял на себя ответственность за похищение. В Тегеране открылась выставка карикатур на тему «Холокоста. Гибель 6 миллионов евреев от рук нацистов в годы Второй мировой войны». В экспозиции представлено около 200 работ художников-карикатуристов из Ирана, США, Индонезии, Турции и других стран. Кубинское телевидение показало Фиделя Кастро впервые после того, как он перенес операцию на кишечнике. В Афганистане вчера в результате вооруженных столкновений и терактов погибли около 20 человек, ранены по меньшей мере 14.
А в календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится: 15 августа, Степан сеновал. Косит отросшую траву, сено уже в стогах. Каков сеновал, такой будет и сентябрь. Вот такая еще одна народная примета. А в Санкт-Петербурге сегодня ночью и утром без осадков, во второй половине дня и вечером дождь, местами сильная гроза, усиление ветра до 23 метров в секунду. Днем температура от 24 до 26 градусов тепла. В Москве во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, максимальная температура 28 выше нуля. Ветер южный 5-10 метров в секунду, давление 743 миллиметра ртутного столба.
7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Вчера в Петербурге после длительного перерыва началось судебное заседание по делу об убийстве вьетнамского студента Ву Ань Туана, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Санкт-Петербурге Александр Дядин.
Заседание закрыто. На скамье подсудимых 14 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Даже родственники вынуждены сидеть в холле перед залом судебных заседаний. Вьетнамского студента Ву Ань Туана убили 13 октября 2004 года. По данным следствия, в тот вечер подсудимые распивали спиртные напитки. Увидев молодого вьетнамца, один из подростков напал на Ву Ань Туана. Вьетнамский студент бросился бежать, но его догнали, сбили с ног на землю. Один из догонявших, 14-летний подросток, стал бить его ножом. Всего потерпевшему было нанесено 37 колото-резанных ранений. Смерть наступила от потери крови. Окончательный вердикт о виновности или невиновности должны вынести присяжные. Но уже известно, что на вчерашнем заседании один из обвиняемых, дававший на предварительном следствии признательные показания, отказался от них. А адвокаты обвиняемых обратились к суду с ходатайством об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей. В качестве обоснования защита привела появившиеся данные о том, что к совершению этого преступления причастны члены другой банды, задержанные в Петербурге на прошлой неделе. Известный этнолог, эксперт группы по правам национальных меньшинств Александр Винников не взялся предсказать, как может развиваться этот процесс.
Наше правосудие непредсказуемое. Не потому, что я плохо оцениваю результаты работы следователя и считаю, что обвинение сформулировано как-то не так. Следователи как раз, к ним меньше всего претензий, потому что они отрабатывают по полной программе. А вот то, что происходит дальше, и уж то, что происходит в зале суда, это сцена, отдельная песня. Просто вы же видите, что делается после дела Хуршуды. Вообще все стоят в изумлении, что делать-то. Уверяю вас, закончится расследование с этой самой бандой Мэтт Краун, уже понятно, что они пойдут в суд присяжных. И дело не в том, что я плохо тоже к суду присяжных, как к институту. Я к нему хорошо отношусь, я считаю, что он наиболее перспективный у нас. Я просто говорю о том, что делают наши судейские органы совсем, в том числе и с судом присяжных. Это установка, которая у правоохранительных органов существует. И здесь работа идет на нюансах. Но это не объяснить ни журналистам, ни публике.
Следующее заседание суда состоится сегодня. Тем временем стало известно, что вчера в Петербурге было совершено очередное нападение на иностранца. Им стал темнокожий беженец из Уганды. Его ударили по голове неустановленным предметом, после чего отобрали мобильный телефон и документы. Пострадавший госпитализирован. Александр Дядин для «Радио Свобода». Санкт-Петербург.
И в продолжении темы жители Санкт-Петербурга отвечали на вопрос, сталкивались ли они с проявлением ксенофобии в повседневной жизни. С ними беседовала Лаура Кемстыч.
Россия свободная страна, и мне кажется, каждому человеку дано жить в нашей стране. И как-то противостоять, мне кажется, это некрасиво и неправильно. Так что надо бороться с расизмом и воспитывать людей так, чтобы таких ситуаций у нас было как можно меньше.
Лично я не сталкиваюсь, но палка-то о двух концах. Люди, которые приезжают к нам из ближнего зарубежья, из дальнего зарубежья, они гости. Мы их будем уважать. Только в одном случае, если они будут уважать нас и уважать наши порядки, правила, традиции, обычаи и в том числе и законы. К сожалению, есть масса примеров, о которых не говорят в прессе, нагло попираются наши общепринятые нормы поведения.
Меня это никак не напрягает. Просто не обращать внимания и все.
Это на бытовом уровне в основном. Я думаю, считают чисто просто бескультурья какого-то. Тут нет ничего такого.
Лично я нет. Ну а как можно к этому относиться? Как все нормальные люди относятся отрицательно?
Это вообще ненормально убить человека. Ну как это может быть нормально? Все зависит от нашего государства. Так наш строй, видимо, устроен, раз это позволяет это делать. Расстреливать или сажать, я не знаю. Мы с вами, вот, мне кажется, ничего не сделаем. Это должны сделать руководящие какие-то органы. Мы только можем поговорить. А вот кто этим займется, не знаю, может быть, у нас это никому не надо.
Мне как-то вот не попадалось, чтобы что-то такое, вот ситуация в такое попадала.
Очень отрицательно отношусь. Просто отношения по другим национальностям, это очень-очень неприятно.
Это что, это национальный? Вот я и приехала из Латвии. Я живу в Латвии, русская. Нормально? Вы знаете, зависит от человека. Если человек коммуникабельный, он везде коммуникабельный. А если ему где-то есть такие люди, ему везде плохо.
Вообще жестокая тема. Не, я пас.
Сейчас это вообще такое страшное время, когда, я не знаю, как можно не жить мирно. Ведь в родильном доме все вот они лежат одинаковые. И когда вот говорят ребенку, ты не играй с ним, потому что вот он не такой. А чем этот ребенок плохой? И вообще, сейчас нет чистых наций. Все настолько смешались. С ужасом вот смотрю, когда там Израиль бомбят, он бомбит кого-то. Ну что нам делить?
По телевизору показывают каждый день в новостях. Ну, вообще, это вечная проблема. Для России она в какой-то степени традиционная. Бывали у нас периоды и случаи, когда не любили иностранцев. Иногда из-за дела.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, сталкиваетесь ли вы с проявлением ксенофобии в повседневной жизни. Лаура Кемстыч для Радио Свободы, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Приводы для оптических дисков Blu-ray компании Sony не смогут воспроизводить фильмы. Компания Google выпустила собственное мороженое. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Президент Ирана Махмуд Ахмадиниджад открыл собственный блог в интернете. Лидер исламского государства намерен рассказывать пользователям интернета о своем жизненном пути и взглядах на современную политику. Президент Ирана заявил, что намерен посвящать своему блогу не менее 15 минут в неделю. Блог иранского президента выходит на 4 языках – фарси, арабском, английском и французском. О благосфере в Иране рассказывает Владимир Губайловский.
Президент Ирана пишет в первом сообщении о своем трудном детстве, о своей семье, об ирано-иракской войне и говорит довольно резкие слова о Саддаме Хусейне. Комментарий к высказываниям президента Ирана может оставить любой пользователь интернета, но пока комментарии на сайте не появляются. В Иране интернет-журналы очень популярны, но они, как и все остальные средства массовой информации, подвергаются жесткой цензуре.
Новости коротко. Первый оптический привод для работы с дисками Blu-ray от компании Sony не сможет воспроизводить фильмы, выпущенные на дисках Blu-ray и защищенные от копирования. Привод для дисков Blu-ray будет выпущен компанией Sony осенью 2006 года по цене $750. Представители Sony утверждают, что несмотря на невозможность воспроизведения фильмов, Blu-ray приводы будут очень полезны потенциальным пользователям для хранения данных. Емкость диска Blu-ray составляет не менее 25 гигабайт. Американский конструктор Tom Sainz разработал транспортное средство, получившее название EVET. Это трехколесный электромобиль, который способен без подзарядки преодолеть расстояние до 320 километров. Максимальная скорость электромобиля достигает 100 километров в час. EVET не имеет рулевого колеса управления и управляется с помощью джойстика. Как утверждает изобретатель Tom Sainz, с началом серийного выпуска стоимость EVET не превысит $25 тысяч США. Компания Google в связи с жарой в Соединенных Штатах выпустила собственное мороженое. Мороженое Google Ice Cream стоит 24 цента и продается в 4 вариантах – ванильное, шоколадное, мятное и со вкусом капучино. Но попробовать мороженое не так-то просто. Оно продается только в городе Mountain View, где расположена штаб-квартира Google.
С новостями из мира высоких технологий нас познакомили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:41. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии вновь появился Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро еще раз.
Антон, какая публикация привлекла ваше внимание на страницах сегодняшних российских газет?
Ну вот я хотел сказать, что помимо информационных статей о саммите, есть еще в российской прессе и оценочные статьи о саммите Еврозес. Специальный корреспондент «Коммерсанта» Валерий Панюшкин комментирует сегодня на страницах издания этот саммит. Саммит Еврозес в Сочи выглядит совершеннейшим возрождением Советского Союза. Это неформальное, конечно, возрождение, но так ведь и саммит неформальный, пишет Панюшкин. Подождите, оглянуться не успеете, как лидеры стран третьего мира, собравшиеся в Сочи без галстуков, наденут галстуки, чтобы заключить вечный союз, долженствующий возвратить каждому из нас статус гражданина великой державы. Картина объединения независимых евразийских государств под видом более или менее русских земель в этом году стала наиболее за многие годы полной, еще и потому, что в Украине наконец-то пришел к власти Виктор Янукович, которого Москва вела к власти целых 2 года. И вот, наконец, все в сборе. Только странное дело, почему-то желанный украинский премьер Виктор Янукович, едва возглавив правительство, принялся вести себя как ненавидимая Юлия Тимошенко, как полузабытый Леонид Кучма, как любой глава украинского правительства, идущий к власти под лозунгом «Украина-российской дружбы» и немедленно дружеские свои чувства сдерживающий, как только к власти пришел. Премьер-министр Янукович первым делом попытался заморозить цены на нефть, как и его предшественница Юлия Тимошенко. Потом заявил, что предоставить русскому языку статус государственного в Крыму невозможно. Тоже говорила и Юлия Тимошенко. А теперь на саммите наверняка попытается сбить цену на российский газ, как попыталась бы Юлия Тимошенко. Почему это? Задается вопросом Панюшкин. Я думаю, это потому так, что шестая часть суши в Сочи собирается и силится представить себя миру, возрожденной великой державой, в ответ на окрик. Россия шантажирует своих соседей нефтью, газом и вот теперь даже водой. От безвыходности соседи делают послушные лица и демонстрируют готовность к объединению. А на самом деле юлят. Требуют то туркменского газа транзитом, как белорусский президент, то снижение цен на газ, как украинский премьер. Шестая часть суши объединилась бы в великую державу, если бы это было выгодно российским соседям, если бы, например, Россия стала совладелицей украинских газопроводов, а Украина стала бы совладелицей российских месторождений. Но нет. Саммит в Сочи похож на попытку завоевания. Но при всем нынешнем богатстве России у нее нет достаточных ресурсов, чтобы соседей завоевать. Валерий Панюшкин, газета «Коммерсант».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова. Мы с ним вновь встретимся через полчаса, и он познакомит нас с центральными первополосными публикациями газет сегодняшних. Ну, а тем временем в Москве 7:45, и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Хизбаллах Хасан Насралла утверждает, что его сторонники одержали историческую победу в войне с Израилем. Джордж Буш возложил ответственность за страдания ливанского народа на Хизбаллах и ее спонсоров – Иран и Сирию. В Ингушетии из гранатомета обстрелян пост дорожно-патрульной службы. Никто не пострадал. В секторе Газа в понедельник были похищены 2 иностранных журналиста – сотрудники американской телекомпании Fox News. Кубинское телевидение показало Фиделя Кастро впервые после того, как он перенес операцию на кишечнике. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Соглашение о досрочном погашении внешнего долга России и Германии. Сборка легковых автомобилей Ford Focus в Ленинградской области. Темпы роста экономики 12 стран еврозоны – все это темы экономического обзора.
Россия подписала с Германией соглашение о досрочном погашении внешнего долга на сумму 8 миллиардов 140 миллионов евро. Это 46% общей суммы долга России странам-кредиторам, входящим в Парижский клуб, который в целом составляет 22,3 миллиарда долларов. Соглашение о досрочном погашении всего российского внешнего долга в рамках Парижского клуба было подписано в середине июня этого года. Американская компания Ford Motor возобновила вчера сборку легковых автомобилей Ford Focus на заводе во Всеволожске Ленинградской области. Оно было приостановлено в середине июля, спустя месяц после того, как Ford было отказано в дальнейшем предоставлении таможенных льгот при ввозе комплектующих, которыми компания пользовалась со дня открытия здесь завода. По мнению правительства, компания не выполнила условия соглашения, которое предусматривало доведение локализации производства автомобилей Ford в России, то есть местно его составляющей, до 40%. 31 июля компания заключила новое соглашение с правительством России, объявив перед этим о повышении минимальных цен на свои автомобили российской сборки примерно на $500. Темпы роста экономики 12 стран еврозоны во втором квартале составили 0,9%. Это самый высокий показатель за последние 6 лет, сообщило статистическое агентство Европейского Союза. Рост экономики еврозоны во втором квартале впервые с 2001 года превысил темпы экономического роста США в 1,5 раза и в 4 превысил темпы роста ВВП Японии. Акционеры британо-швейцарской горнодобывающей компании «Экстрата» одобрили вчера покупку канадской компании «Falcon Bridge», одного из ведущих в мире поставщиков никеля, меди и других цветных металлов. 24,5% акций канадской компании уже принадлежат «Экстрата». За остальные 75,5% акций «Falcon Bridge» британо-швейцарская компания заплатит $17 миллиардов, что делает эту сделку крупнейшей в истории мировой горнодобывающей индустрии. Новая компания станет пятой в ней по объемам бизнеса.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершении. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 82 копейки за доллар США и 34 рубля 19 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит $1.27.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
15 августа 99 года. Программа «Лидер» отвечает журналистам. Гость передачи Георгий Сатаров, бывший политический советник президента Бориса Ельцина, уволенный из Кремля в 97 году. Ведет программу Владимир Бабурин.
Не далее, как на минувшей неделе, вы выступили с проектом изменений в действующей Конституции. Причем изменения довольно серьезные. Предлагается серьезно ограничить и власть президента, и расширить полномочия премьеров.
Не совсем так. Речь идет не столько об ограничении чьих-либо полномочий, сколько об упорядочивании полномочий. Дело в том, что у нас сейчас президент выполняет одновременно две функции. Функцию стабилизатора, гаранта Конституции, прав человека и так далее, и одновременно функции оперативного руководства исполнительной властью, в том числе оперативного руководства правительством. И практика, и вообще системный анализ показывает, что когда один орган выполняет одновременно и функции стабилизации и функции адаптации, это к добру не приводит. По новой конституции у президента убраны вот эти оперативные полномочия, но усилены его полномочия как стабилизатора системы.
Анжели Аль-Машта, арабская газета «Аль-Хаят».
То, что вы предлагаете, есть очевидные вещи для стран нормальных демократий. Разве эти же вещи не были очевидными тогда, когда разрабатывалась нынешняя конституция? И в чем дело?
Понимаете, если мы вспомним 93-й год, это было время, когда, в общем-то, президент был единственной опорой в системах органов власти, единственной опорой и гарантом преобразований. А преобразование — это та самая адаптация и те самые изменения, о которых я говорил. То есть я искренне считаю, что на тот момент эта конституция по схеме распределения полномочий, она соответствовала тому моменту. Сейчас считают, что этот этап, он уже пройден. Поэтому выполнила свою функцию эта конституция. Это первое. Второе. В тех странах, про которые вы говорите, система политическая держится не только на юридических нормах, она держится на политической культуре, на традициях и так далее. Может быть, мы наивно предполагали, что будут быстрее формироваться эти традиции, эта культура. У нас здесь, я думаю, была одна из основных ошибок. И нас она, в частности, побуждала несколько конкретизировать в этой конституции отдельные вопросы, чтобы вот таких пробелов, которые должны дополняться традицией культуры, не было.
На вопросы журналистов отвечал Георгий Сатаров. Радио «Свобода», 15 августа 99 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира «Радио «Свобода» также наша традиционная рубрика «История Запада и Востока», и сегодня она из Польши. Нынешнее лето в этой стране выдалось одно из самых жарких за последние десятилетия. А что за этим следует? Массовые выезды поляков на пляжи. Каковы же пляжные нравы поляков? Популярны ли в Польше нудистские пляжи? Об этом сегодняшняя история, которую подготовил Алексей Дзиковицкий.
Польки с удовольствием загорают топлес, ну, конечно же, за границей. Заголовки такого типа то и дело появляются в прессе, особенно в период летних отпусков. Иностранцы на это говорят. Ничего удивительного, ведь Польша – католическая страна. Как же там могут быть нудисты? Другие возражают. Ну, а как же Италия? Также католическая страна. Но там вид девушек, которые загорают на пляже топлес, а среди них немало полек, никого не удивляет. В чем же дело? Начнем с экскурса в историю. Первое документированное свидетельство о существовании нудистов появилось в Польше еще в далеком 1897 году, когда в городке Грюдзенс было создано общество натурального способа жизни. Его члены предпочитали загорать обнаженными, считая это важнейшей формой контакта с природой. Несколько нудистских центров существовало в Польше и в межвоенное двадцатилетие. Например, возле Вильна, а после Второй мировой войны уже в коммунистической Польше пляж для нудистов был открыт даже в Варшаве на берегу Вислы. Примечательно, что власти народной Польши особенно не запрещали подобные вещи. О них даже разрешено было писать в официальных средствах массовой информации. Пляжи нудистов существовали и в 60-е годы. Однако настоящий подъем нудистского движения пришелся на 80-е, во что свою лепту внес покойный ныне легендарный польский певец Чесław Niemen, заявив, что нормально человек может выглядеть только нагишом. Нудистов были свои колонки в газетах, однако официально зарегистрировать общество нудистов, в котором к концу 80-х было уже около 30 тысяч членов, власти Польской Народной Республики отказались. После падения коммунистического режима в 1989 году все изменилось. Общество нудистов зарегистрировали, стали выходить многочисленные нудистские журналы. Однако уже через несколько лет нудистское движение практически исчезло. Почему? Специалисты говорят, что в коммунистические времена поляков привлекала идеология организаторов нудистского движения, которые пропагандировали возвращение к природе, здоровый образ жизни и, главное, свободу. После 1989 года в свободной Польше это стало менее привлекательным, поскольку в стране и так были провозглашены все гражданские и политические свободы. Некоторые, как психолог Jerzy Marczyk, считают, что дело в другом.
История управления спорту тут лежит.
Мы мало занимаемся спортом. Раньше нам это меньше мешало, поскольку не было такого культа тела, как есть теперь. Всему миру как бы навязывают эти идеалы красоты, которые смотрят на нас с рекламных щитов. Мы просто застеснялись раздеваться, когда увидели, что наши тела нередко далеки от этих так называемых стандартов. В настоящее время в Польше существует несколько нудистских обществ, однако они несравнимо слабее тех организаций, которые существовали в конце 80-х, начале 90-х. На пляже в Сопоте нудистов нет. Вопрос к отдыхающим. Почему?
Да нет здесь благоприятной обстановки для того, чтобы загорать нагишом. Знаете, многие еще помнят, как по пляжам ходили патрули и выгоняли тех, кто пытался загорать без ничего. Да и к тому же, мы порядочные традиционалисты в этом плане. Плавать и загорать обязательно нужно в купальнике. Когда женщина загорает топлес, на это приятно посмотреть. Я такой обязательно улыбнусь.
Нашей страны.
Специалисты говорят, что новым импульсом для развития нудистского движения может стать интернет, где люди с общими увлечениями могут легко находить друг друга. Представители местного самоуправления некоторых польских приморских городов говорят о том, что были бы даже рады, если бы на их пляжах появились нудисты. Это может привлечь дополнительное количество туристов из соседних Германии и Швеции. На пляже очень много людей в этом году, теснота, поэтому тяжело найти безлюдное место, где смелые дамы могли бы позагорать во всей красе. Говорит один из депутатов и признается, что давно не видел, чтобы туристы загорали топлес даже в менее людных местах пляжа. Возможно, это происходит от того, что пляжные нравы поляков не позволяют этого делать, а возможно и потому, что нет желающих.
Репортаж из нашей...
для Радио Свобода из Варшавы.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока» завершает этот час утренней программы. Ну а в следующем часе вы услышите...
Судебный процесс по делу рядового Андрея Сычева. Положение женщин-заключенных в России. Результаты военной операции Израиля в Ливане с точки зрения президента США и американских политологов. А также этой теме была посвящена программа Владимира Карамурзы «Грани времени», фрагмент которой мы предложим вашему вниманию в конце следующего часа. Гостем ведущего был поэт Андрей Дементьев, бывший руководитель курпункта ВГТРК на Ближнем Востоке. Он только что вернулся с места конфликта. Также вы узнаете о том, что было изобретено инвалидное кресло, управляемое силой мысли, и почему звезда поп-музыки выступила в роли нью-йоркского дворника.
Я напомню главную тему нашего утреннего эфира. Это повторное рассмотрение дела Александра Копцева в Москве. Дело в том, что потерпевшие не согласны с предыдущим вынесенным вердиктом, и начинается пересмотрение. Подробности через буквально полчаса в репортаже корреспондента Радио Свобода. Я напоминаю, что в продолжении этой темы мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а сталкивались ли вы с проявлением ксенофобии в повседневной жизни? У нас есть несколько сообщений. Трижды был свидетелем избиения людей в метро неславянской внешности, хорошо организованной командой, пишет наш слушатель Юрий Рябов. Марина из Москвы пишет, почему не спрашивает местное население, когда завозят людей из других стран и других регионов? Почему русские не числятся в Конституции как нация? Почему журналисты говорят, что русских нет? Вот такие вопросы от слушательницы Марины. Ксенофобии национального не больше, чем межнационального или интернационального, пишет слушатель, который, к сожалению, не представился. Ксенофобия – это глупость скинхедов, которые свою социальную ущемленность видят в иностранцах, пишет Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Встречаюсь и с ксенофобией, и с великодержавным чванством, что говорит о моральном вырождении русской нации, как следствие политики государства. Вот такое суровое мнение от слушателя Бориса из Новочеркасска. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Израиль сделает все, чтобы мирный процесс работал.
Был арестован лидер британской ячейки организации Аль-Каида.
Житель Веденот нашел в своем огороде не разорвавшийся снаряд.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новый закон обязует нас предоставлять налоговому управлению Дании имена и регистрационные номера доноров спермы для последующего налогообложения получаемых ими гонораров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.